Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская. А я расскажу о погоде. В полосе повышенного атмосферного давления остаются сегодня центр России, Средняя Волга и Южный федеральный округ. В северо-западном районе страны дожди. Температура плюс 7, плюс 12 градусов. Днем короткие дожди и грозы возможны на северо-востоке, где не исключены также сильные порывы ветра до 15 метров в секунду. На остальной территории Европейской России без осадков. Температура плюс 13, плюс 18. В Санкт-Петербурге дождь, температура днем плюс 7, плюс 9 градусов. В Москве днем без осадков, максимальная температура плюс 14, плюс 16 градусов. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Мы поговорим о ситуации в Ираке и об отчете руководства иракской группировки Конгрессу США. Кроме того, мировые финансовые потери приближаются к триллиону долларов. Челси и Ливерпуль в полуфинале Лиги чемпионов. И продолжая актуальную тему, рассказ о том, что во вторник в Конгрессе США начались слушания о ходе операции в Ираке. Законодатели опрашивают командующего группировкой и американского посла в Ираке, что называется, допрашивают с пристрастием. Среди тех, кто задает им вопросы, трое кандидатов в президенты страны. Рассказывает наш корреспондент Ян Рунов.
Командующий американским контингентом в Ираке генерал Дэвид Петреус, выступая на слушаниях в Сенатском комитете по делам вооруженных сил, назвал улучшение ситуации хрупким и обратимым. Он рекомендовал продолжить частичное сокращение американского воинского контингента с нынешних почти 160 тысяч солдат до 140 тысяч, но в июле остановить этот процесс на 45 дней и затем решить, можно ли продолжать. Безопасность удается теперь обеспечить во многих районах страны, но ситуация в Ираке остается сложной. Генерал сказал, что иракская Аль-Каида пытается вернуть утраченные позиции, продолжают действовать шиитские боевые группировки, а соседние страны, в частности Иран, препятствуют стабилизации положения. Генерал просил законодателей выделить дополнительные средства для Ирака. Член Сенатского комитета, кандидат в президенты от республиканской партии Джон Маккейн спросил: для безопасности Ирака и для будущего Ирака, по-вашему, самую большую угрозу представляет Аль-Каида? Это все еще главная угроза. Маккейн отметил, что с середины прошлого года, то есть с момента увеличения американских сил в Ираке, потери среди гражданского населения и коалиционных сил значительно сократились. Посол Соединенных Штатов в Багдаде Райан Крокер, выступавший на слушаниях вместе с генералом Петреусом, сказал, что, по его мнению, американские войска должны оставаться в Ираке и после 31 декабря, то есть после ухода Буша с поста президента. Буш заявил, что намерен принять рекомендации генерала о временной 45-дневной паузе в процессе сокращения контингента. Кандидат в президенты от Демократической партии сенатор Хиллари Клинтон, тоже член Комитета по делам вооруженных сил, в ответ на недавние упреки в ее адрес со стороны сенатора Маккейна сказала: «Я хочу ответить на упреки в том, что, мол, безответственно и недальновидно требовать тщательно спланированного вывода войск из Ирака. Я коренным образом не согласна с этим. Вернее, было бы сказать, что крайне безответственно продолжать нынешнюю политику, которая не приносит результатов и покоится на все новых и новых обещаниях». Из трех кандидатов в президенты только сенатор-демократ Обама, член Сенатского комитета по иностранным делам, был против войны с самого начала. Вслед за выступлением в Сенатском комитете по делам вооруженных сил генерал и посол дали показания в комитете Сената по иностранным делам. Впереди слушания в комитетах Палаты представителей.
Рассказывал наш корреспондент США Ян Рунов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к, вернее, переходим к главной теме утреннего эфира. Прокуратура Санкт-Петербурга вынесла предписание о закрытии 10 городских интернет-провайдеров. Нежелательные сайты нашли в результате анкетирования школьников. В московских школах будут ограничивать доступ учеников к сайтам для взрослых и сетевым развлечениям. Попытки ввести в России законодательное регулирование доступа детей во всемирную сеть предпринимаются уже давно. Речь, конечно, не только о детях, но в данном случае мы обращаем внимание именно на них. И вопрос, который сегодня мы задаем слушателям, звучит вот как. Знаете ли вы, какие интернет-сайты посещают ваши дети? Пожалуйста, отвечайте нам на пейджер, его телефон, его номер в Москве 961-33-33, Код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Вы можете также ответить нам на вопросы с помощью СМС-сообщения, отправив его на номер +7 903 743 2801. Итак, повторяю вопрос. Знаете ли вы, какие интернет-сайты посещают ваши дети? Ждем ваших ответов. И продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В студии рядом со мной Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Газет перед вами я вижу много. Что пишет центральная российская пресса?
Центральная российская пресса сегодня очень заинтересовалась новыми способами решения квартирного вопроса, который, как известно, испортил москвичей. Мэрия Москвы хочет предложить горожанам новый вариант решения квартирного вопроса, пишет «Время новостей». Осознав, что так называемый социальный наем жилья по законодательству доступен лишь немногим, чиновники разработали программу развития некоммерческой аренды квартир. Закрепленные в собственности у города, они могли бы предоставляться не только очередникам, официально признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий и декларирующим низкие доходы, но и другим коренным москвичам, не способным самостоятельно приобрести себе квадратные метры. О необходимости предоставить горожанам наряду с социальным наймом еще и аренду жилья заявил вчера на заседании московского правительства мэр столицы Юрий Лужков. Газета при этом отмечает, что не исключено, что рынок аренды столичного жилья может оказаться под контролем городских властей. Юрий Лужков представил собственную концепцию строительства городом жилья для сдачи в наем. Предполагается, что в ближайшие 10 лет будет построена в столице сеть доходных домов. И если согласно первоначальному плану властей часть таких домов планировалось отдать на откуп частным инвесторам, то на вчерашнем заседании правительства Лужков заявил, что программа по строительству доходных домов будет реализовываться только за счет бюджета города. Пусть инвесторы строят свое жилье и сами его продают, вдруг сказал мэр. И это замечание не случайно. Если строительство доходных домов пойдет строго по намеченному властями плану, то уже к концу 2012 года городу будет принадлежать около 30% рынка дешевого жилья, сдаваемого в аренду. Ну и этой теме посвящен сегодня редакционный комментарий в газете «Ведомости». Издание отмечает, пока не ясно, как столичные власти намерены заинтересовать строителей доходных домов. По расчетам экспертов, подобные проекты окупятся через 8-10 лет, в случае, если цена аренды будет не ниже 11-12 тысяч рублей. Кроме того, официальная стоимость найма, многократно уступающая реальной, таит опасность, что квартиры в доходных домах будут сдаваться по ценам, близким к рыночным, а маржа окажется в карманах чиновников, ведающих распределением некоммерческого жилья. Дополнительной страховкой от злоупотреблений, которые случаются, кстати говоря, даже и в подобных ситуациях в Европе, служат попечительские советы, в которые входят потенциальные квартиросъемщики, депутаты муниципальных собраний и люди, пользующиеся доверием жителей района или города. К тому же чиновники, управляющие некоммерческими домами, обязаны публиковать в открытом доступе сведения о предоставлении участков для строительства домов, стоимости аренды, списки жильцов, снимающих квартиры по льготным ценам, и решение о предоставлении и изъятии жилья, пишут «Ведомости».
По правде говоря, мне тоже кажется словосочетание «некоммерческая аренда» чем-то, да, из области ненаучной фантастики.
Абсолютно верно.
Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. А мы на волнах «Радио Свобода» переходим к краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву с рабочим визитом прибывает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Это его первый визит в Россию после вступления в должность. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что на заводе в Натанце начато размещение новых установок по обогащению урана. В Хабаровском крае в селе Могилевка произошел пожар в детском саду. Воспитатели до прибытия пожарных эвакуировали из здания более 30 детей, пострадавших нет. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 14 часов на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров». Вот некоторые темы. Проблема вице-президента. Очередной эпизод предвыборного радиосериала Владимира Абаринова. Как Википедия убивает Британику. Гость американского часа Гершон Хундерт, главный редактор энциклопедии восточноевропейского еврейства. Свободный белорусский театр в Нью-Йорке. Репортаж Виктории Купченецкой. Итак, это некоторые темы американского часа «Поверх барьеров». Повтор программы в 14 часов 7 минут после выпуска новостей на волнах Радио Свобода. А сейчас переходим к сводке новостей спорта. Конечно, вопросы олимпийской эстафеты волнуют многих поклонников спорта, и не только их. На этой неделе члены Международного олимпийского комитета обсудят вопрос, следует ли продолжать вызывающий широкий протест в мире эстафету пекинского олимпийского огня. В частности, вице-президент МОК Гунила Линдберг в ответ на вопрос, возможно ли отмена оставшихся международных этапов эстафеты, ответила: «Я уверена, это будет обсуждаться, нам необходимо полностью оценить то, что проходило на двух предыдущих этапах. От себя добавлю, это беспорядки во время олимпийской эстафеты в Париже и Лондоне. Сейчас олимпийский огонь находится в Сан-Франциско. А сегодня в Пекине начнется трехдневное заседание исполкома Международного олимпийского комитета, на котором, в частности, и будет решен вопрос о дальнейшей судьбе олимпийской эстафеты». В Лондоне и Ливерпуле вчера прошли ответные четвертьфинальные матчи футбольной Лиги чемпионов. Хозяева добились побед и, соответственно, вышли в полуфинал, где друг с другом и встретятся Ливерпуль и Челси. Ливерпуль выиграл у еще одного английского клуба «Арсенал» 4-2, в первом матче была ничья 1-1. Челси отыгрался в домашней встрече против турецкого «Фенербахче», выиграв 2-0 после гостевого поражения 1-2. Ливерпуль и Челси в полуфинале, а еще одна полуфинальная пара определится сегодня. Таким образом, уже понятно, что один из английских клубов в Москву, где пройдет финал, точно приедет. Футбол еще об Англии. Завершился вчера 33-й тур. Вест Хэм проиграл дома Портсмуту 0-1. Портсмут идет на шестом месте, набрав 56 очков. В американском городе Амелия-Айленд проходит крупный теннисный турнир. Женский. Елена Веснина вчера победила в первом круге Милагрос Секуэру из Венесуэлы 7-6, 6-0. Еще одна россиянка Анастасия Родионова проиграла Доминике Цибулковой из Словакии 3-6, 5-7. Во втором круге Мария Шарапова довольно легко победила Барбару Захлаву-Устрыкову из Чехии 6-1, 6-3, а венгерка Агнеш Сава и победила россиянку Елену Макарову 6-4, 6-1. Во вторник состоялась церемония передачи вымпела и флага Российской Федерации тенниса полярной экспедиции, которая должна водрузить флаг Федерации тенниса 25 апреля на самой северной точке планеты. Это акция приурочена к столетию Российской Федерации тенниса. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. А далее мы предлагаем вам еще один выпуск новостей. Выпуск новостей из мира экономики. Его представляет Иван Трефилов.
Объем государственного долга России в 2008-2009 годах предполагается сохранить на уровне 8,4% ВВП, говорится в материалах Министерства финансов. После 2010 года в среднесрочной перспективе, согласно этому прогнозу, объем государственного долга России не должен превышать 10% ВВП. Официальный прогноз по инфляции в России на 2008 год будет повышен, однако составит менее 10%, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Вместе с тем, согласно оценке вице-премьера правительства, министра финансов Алексея Кудрина, темпы роста потребительских цен в стране по итогам года уложатся в запланированный интервал. Первоначально официальный прогноз по инфляции на 2008 год составлял от 7 до 8,5%. Однако в марте Министерство экономического развития и торговли повысило предельную его величину до 9,5%. Россия в ближайшие 5 лет может войти в тройку крупнейших мировых экспортеров зерна. Как заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, этому будет способствовать рост производства зерновых культур, в том числе и за счет ввода в оборот пашни, выбывшей из него в ходе экономической реформы. Сейчас площадь таких земель составляет около 25 миллионов гектаров, а их использование позволит увеличить производство сельхозпродукции, прежде всего зерна, на 30 миллионов тонн. В 2007 году урожай зерновых в стране составил почти 82 миллиона тонн. Правительство России утвердило изменения в правила обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев, которые были необходимы в связи со вступлением в действие поправок законодательства. Они предусматривают, в частности, что с 1 июля в стране вводится система прямого урегулирования убытков, когда пострадавший в ДТП обращается за возмещением ущерба в свою страховую компанию, а не в компанию виновника, как сейчас. Кроме того, с 1 декабря оформление дорожных аварий, в ходе которых не нанесен ущерб жизни и здоровью людей, может проводиться без участия сотрудников автоинспекции. Такой порядок будет действовать, если в ДТП участвовало не более 2 автомобилей, а общая сумма имущественного ущерба, по оценке водителей, не превышает 25 тысяч рублей.
Спасибо. Выпуск новостей экономики представил Иван Трефилов. А я расскажу о том, что официальный курс доллара на сегодня 23 рубля 53 копейки, курс евро 37 рублей 4 копейки, и на международных валютных рынках евро стоит 1 доллар 57 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее переходим к рубрике «Политика онлайн». Итоги саммита НАТО в Будапеште – такова тема, на которую обратил внимание Андрей Шароградский.
Защита от призраков. Ярослав Шимов, комментируя итоги Бухарестского саммита НАТО на сайте Газета.ру, отмечает, что к концу правления Владимира Путина Россия стала весьма одинокой, почти лишенной друзей и союзников страной.
Отношения Москвы с бывшими собратьями по бывшему Советскому Союзу за последние 8 лет заметно ухудшились, США не улучшились, со странами Евросоюза остались неоднозначными, с Японией прохладными, с Китаем не более чем вежливыми. Если говорить об агрессивности России, то уместно использовать футбольную аналогию. Эта агрессивность напоминает не напористого форварда, рвущегося к чужим воротам, обводя соперников одного за другим, а скорее цепкого, но нервного и не очень уверенного в себе защитника, который то сделает чистый подкат, то из-под тишка ударит соперника по ногам и при этом постоянно апеллирует к судье, в роли которого в разных ситуациях выступают то ООН, то ОБСЕ, а то и просто все люди доброй воли или Господь Бог. Геополитически Россия по-прежнему находится в обороне. Борьба с расширением НАТО это вполне однозначно подтверждает. Впрочем, сама эта борьба напоминает прием из другого вида спорта – боксерский, бой с тенью. НАТО как единый мощный блок с долгосрочно целенаправленной и последовательной политикой – фикция, призрак. Такого НАТО не существует. Все основные акции, которые проводились под эгидой Альянса в последние 15 лет – операция в Боснии, удары по Сербии в 1999 году – осуществлялись преимущественно силами Соединенных Штатов при символическом участии других союзников. Исключением является Афганистан. Но и там львиная доля боевой нагрузки пока приходится на войска 4 стран – США, Британии, Канады и Нидерландов. Германия недавно отказалась перебрасывать свои части со спокойного севера Афганистана на опасный юг. Правда, активизировалась Франция. Никола Саркози пообещал отправить в Афганистан еще 1000 французских солдат и вернуть свою страну в военно-командные структуры НАТО, откуда ее в 1966 году вывел Де Голль. Но, пожалуй, только исход операции в Афганистане покажет, чего на самом деле стоит НАТО как военный союз.
Главной проблемой Североатлантического союза, похоже, сейчас является затянувшийся поиск собственной идентичности, пишет Ярослав Шимов.
Основанный в 1949 году для противостояния экспансии Советского Союза в Европе, Союз НАТО по окончании Холодной войны отчасти утратил смысл своего существования. Операции, подобные афганской, возвращают ему этот смысл. Но в Европе атлантисты явно разрываются между несколькими возможными стратегиями. Одна из них осуществляется на Балканах. Приглашая в Союз Албанию и Хорватию, к ним, вероятно, скоре присоединится и Македония, Румыния и Болгария уже члены Альянса, НАТО берет под контроль значительную часть беспокойных Балкан, пытаясь тем самым предотвратить возможность новых войн в этом регионе. Эту стратегию назовем полицейской. НАТО выступает здесь в роли опоры международного правопорядка. Определенный опыт такого рода у Альянса уже есть. Отношения между входящими в него Грецией и Турцией в конце концов нормализовались, хотя 30 с небольшим лет назад эти страны стояли на грани войны. В Центральной и Восточной Европе в 90-е годы, не знавшей войн, за исключением Приднестровья, необходимости в осуществлении полицейской стратегии нет. Страны этого региона стремились и в случае с Украиной стремятся в НАТО по другой причине. Они рассматривают Альянс как один из символов принадлежности к западному сообществу и гарантию безопасности против возможных неожиданностей со стороны России. Вне зависимости от того, насколько реальны эти опасения, Союз НАТО разделяет их, выдвинув идеологему, согласно которой Альянс – один из инструментов демократизации Востока Европы, а посему расширение НАТО должно продолжаться. Эту стратегию, которую можно назвать миссионерской, особенно активно поддерживают США, что проявилось и на Бухарестском саммите. Поскольку возможность вступления России в НАТО атлантисты всерьез не рассматривают, такая стратегия неизбежно получает антироссийскую окраску, хотя открыто об этом никто не говорит.
Россия, чтобы не заявляли ее лидеры, болезненно реагирует не столько на некие военные угрозы, исходящие от НАТО, сколько на вещи символические. Все более глубокое проникновение Запада в ее былую сферу влияния, делает вывод Ярослав Шимов.
Это скорее проблемы политические и психологические, поскольку речь идет о, с одной стороны, о наследии многих десятилетий предыдущих, то есть холодной войны, когда НАТО, естественно, создавался как блок, противостоящий возможной советской экспансии в Европе. Это наследие живо в психологическом смысле, хотя и умерло в смысле политическом вместе с крушением соцлагеря и распадом Советского Союза. Но нового смысла Союз НАТО до конца еще не обрел, поскольку образовался некий геополитический вакуум в Восточной Европе, который НАТО как бы заполнило, но в то же время до конца не ясно, чем и где Союз НАТО намерен прежде всего заниматься, потому что с одной стороны, он проводит операцию в Афганистане, то есть весьма далеко от сферы своего первоначального действия. С другой стороны, он продолжает расширяться на Балканах и, возможно, уже в бывшем Советском Союзе тоже, если мы возьмем во внимание, что страны Балтии уже члены НАТО, а Украина и Грузия могут в перспективе ими стать, что вызывает беспокойство России, которая, с одной стороны, опять же, идет речь о некой психологической инерции, традиционной боязни и неприязни к любому продвижению Запада к российским границам, но, с другой стороны, о некоторых реальных вещах, например, военно-экономических, потому что расширение технических стандартов НАТО на новые и новые страны, в частности, ограничивает возможности России торговать с этими странами, торговать оружием, например.
Комментарии политолога Ярослава Шимова, сайт «Газета.ру», «Политик онлайн», Андрей Шароградский.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса мы расскажем о том, что ФСБ подозревает зарубежные неправительственные организации в вербовке террористов, о том, что в Литве после вступления в ЕС стала более гуманной система исправительных учреждений, а также вас ждет рассказ о благотворительной акции группы «Чайф» в помощь спортсменам-паралимпийцам. Кроме того, напомню, что сегодня, 9 апреля в 13 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода», о перспективах новых медиа и интернета в программе «Час прессы» ведущая программы Анна Качкаева побеседует с главой Роспечати Михаилом Всеславинским. Повтор программы в 2 часа ночи. «Час прессы», 9 апреля, 13.07. Прямой эфир после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода». Напомню также, что сегодня мы задаем слушателям вопрос. Знаете ли вы, какие интернет-сайты посещают ваши дети? Мы продолжаем получать от вас ответы. Один из них короток и ясен. Понятия не имею, пишет нам Сергей Митрофанов. Надеюсь, остальные ответы будут более содержательными. 7:30 в Москве. Далее на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Хабаровском крае в селе Могилевка произошел пожар в детском саду. Воспитатели еще до прибытия пожарных эвакуировали из здания более 30 детей. Пострадавших нет. Пожар потушен, его причины выясняются. В пещере в Пензенской области, где укрылась группа затворников, с ноября прошлого года умерли две женщины. Об этом телеканалу «Russia Today» сообщил один из вышедших на поверхность затворников. По его словам, одна из умерших гражданка России, вторая – Беларуси. Одна из женщин была больна раком. Обе умершие, по словам затворника, похоронены в пещере. Новым генеральным директором Петербургского пятого канала избран Владимир Троепольский. Об этом сообщила в интервью «Радио Свобода» начальник управления по связям с общественностью телеканала Лариса Коношонок. Прежний гендиректор Марина Фокина подала заявление об отставке. В Тверской области около 500 человек остаются без света. Электроснабжение в Бельском районе было прервано во вторник вечером. Из-за сильного ветра обрушились две опоры линии электропередач. В столице Туркмении Ашхабаде сегодня начинаются переговоры по активизации сотрудничества между странами Центральной Азии и Европейским Союзом. Делегацию ЕС возглавляет глава ведомства по внешней политике Бенито Феррера-Вальнер. Главнокомандующий американскими войсками в Ираке генерал Дэвид Петриус, выступая в Конгрессе США, отметил существенный прогресс в развитии ситуации в Ираке. Однако этот прогресс, по оценке генерала, не является необратимым. В ходе слушаний в Конгрессе, посвященных положению в Ираке, вопросы Петриусу и послу США в Багдаде Райану Крокеру задавали претенденты на пост президента США. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что на заводе в Натанце начато размещение новых установок по обогащению урана. Ахмадинеджад выступил по случаю Национального дня ядерной технологии, который был учрежден после того, как Тегеран в апреле 2006 года начал производство обогащенного урана.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе европейской территории России пасмурная, влажная и прохладная погода с низким атмосферным давлением не самым лучшим образом повлияет на здоровье большинства людей, особенно тех, у кого неустойчивое артериальное давление, а также на людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, бронхов и легких. В средней полосе сохранится теплая погода, атмосферное давление ожидается в пределах нормы, но днем при высокой температуре загрязнение воздуха увеличится. Такая погода приводит к снижению кислорода в воздухе, чаще всего в больших городах. Это особенно неприятно для людей с бронхолегочными заболеваниями. Пожалуйста, будьте особенно внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. Мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира на волнах Радио Свобода. Прокуратура Санкт-Петербурга вынесла предписание о закрытии 10 городских интернет-провайдеров, которые размещали сетевые ресурсы экстремистского характера. Нежелательные сайты нашли в результате анкетирования школьников. В московских школах будут ограничивать доступ учеников к сайтам для взрослых и сетевым развлечениям. Попытки ввести в России законодательное регулирование доступа детей во всемирную паутину предпринимаются уже давно, и в основном ради этого разработан проект федерального закона о государственной защите нравственности и здоровья граждан и об усилении контроля за оборотом продукции сексуального характера, что на практике означает соблюдение подобных ограничений, рассказывает интернет-обозреватель Радио Свобода Владимир Губайловский.
То, что детей нужно защищать от нежелательной информации, которая есть в интернете, с этим, кажется, все согласны. Нельзя сказать, что этой грязи в интернете много больше, чем в реальности, но она, конечно, доступнее. На защиту детей от порнографии тратятся большие деньги. Например, в Европе на проект создания чистого интернета выделено 1,5 миллиона евро. В рамках проекта в Германии запущена специальная поисковая система FragFin. Принцип ее построения следующий. Существует экспертный совет, который постоянно отсматривает сайты и дает разрешение на доступ к ним через детский поисковик. Проблема такого рода фильтрации в том, что содержание страниц в интернете легко изменить. И может так случиться, что сайт, признанный экспертами легитимным, будет содержать нежелательную информацию. С другой стороны, необходимый для ребенка, но только что созданный сайт, должен получить одобрение экспертов. Без этого он будет недоступен. Поскольку интернет-среда очень динамичная, эти проблемы решить трудно. Мало запустить подобный проект, необходимо его эффективно поддерживать. Тем не менее, эксперты считают, что уровень защищенности у немецкого поисковика выше, чем у аналогичной разработки компании Google. Другой проблемой является то, что дети часто ориентируются в программном обеспечении лучше, чем родители, и могут запросто сменить стартовую страницу. И тогда вместо детского поисковика они выйдут в свободный поиск, например, в тот же Google. Чтобы этого избежать, компания Microsoft предложила в операционной системе Windows Vista функцию управления учетной записью пользователя. Учетную запись можно настроить таким образом, что ребенок не сможет установить новую программу или сменить настройки браузера. Но настраивать учетную запись должны сами родители, и они должны это уметь. Если посмотреть на состояние проблемы в целом, то на сегодняшний день удовлетворительного решения нет. Любая система защиты подвергается атаке с двух сторон – со стороны сети и со стороны пользователя. Как только подросток получает первые навыки использования сети, он начинает делать попытки обойти защиту, и в конце концов это ему удается. Родители должны постоянно просматривать страницы, на которые заходил подросток, и перестраивать защиту. Это требует времени и внимания. Но на сегодняшний день защитить ребенка от нежелательной информации в интернете могут только внимательные и квалифицированные родители.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Губайловский. С темой его комментария связан вопрос, который мы сегодня обращаем нашим слушателям. Знаете ли вы, какие интернет-сайты посещают ваши дети? Этот вопрос наш корреспондент Оксана Загребнева задала жителям Волгограда.
Вы знаете, у меня два мальчика, пацаны достаточно любопытные, они не посещают интернет-сайт.
Почему?
Потому что у меня дома нет интернета. Специально. Объясняю, по роду работы связан с интернетом, прекрасно знаю, что шаг влево, шаг вправо, сразу эротика. Это, на самом деле они прекрасно знают, что такое эротика, и без меня. Ну, у них хватает, я думаю, информации на стороне, но зачем это еще и дома?
Ну, у меня нет детей, но я думаю, что даже если бы были, особой проблемы с сайтами, я думаю, не возникло бы. Все, в первую очередь, зависит от воспитания. И воспитанному ребенку не надо что-то запрещать. Он просто знает, что куда ходить не надо. А если ребенок не был воспитан должным образом, то ему никакими паролями ты доступ не ограничишь во всемирную сеть.
Ну, моя старшая дочь тоже может вполне. Дочь знает компьютер и, в общем, знает, что такое интернет. Моей дочери 9,5 лет. Она лазит по сайтам знаменитостей, всяких там своих любимых исполнителей, актеров, каких-то, которые нравится распечатывать, какие-то автобиографии, биографии, фотографии. Еще она лазит по сайтам игр, там всякие Барби, ну, что-то такое.
Ну, у меня нету самого детей. Ну, я, например, смотрю, как у меня родители с братом, с моим младшим, да, они, в принципе, в курсе, что он много времени проводит в интернете. Ну, конечно, он не только на образовательных каких-то сайтах, да, сидим, скажем, там, рефераты, само собой, всякие сочинения. Ну, кроме того, разные форумы, знакомства, это просто 100%. Нашумевшие одноклассники, контакты, я сама на них тоже зависаю часто. Поэтому родители, конечно, в курсе, многого они не одобряют, но а что им остается делать интернет, это уже наша современность.
Ну, если я захочу, я узнаю. И, в принципе, интернет единственное, по-моему, свободное, что у нас осталось. Конечно, самому как бы не хотелось, чтобы там мои дети, в частности, лазили по порнографии. Ну, как бы в любом случае к этому, если запрещать, это будет только хуже вылазить в какие-то более формы. Поэтому как бы каждый, кто насмотрится, ну и потом успокоится и будет уже посещать какие-нибудь более интересные сайты, научные или какие-то познавательные.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, знаете ли вы, какие интернет-сайты посещают ваши дети. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Панорама высоких технологий продолжит технологичные, я бы сказал, темы на волнах Радио Свобода. Еврокомиссия разрешила мобильную связь в самолетах, Боинг испытал самолет на водородных топливных элементах, новый Windows появится в 2009 году. Новости высоких технологий представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Руководство Yahoo сообщило, что не возражает против того, чтобы их компанию поглотила корпорация Microsoft, но просит повысить цену. Microsoft предложила за Yahoo 45 миллиардов долларов и пока не намерена пересматривать предложение. О ситуации вокруг покупки Yahoo рассказывает Владимир Губайловский.
Письмо руководства Yahoo стало ответом на заявление директора Microsoft Стива Балмера. Балмер буквально пригрозил, что если руководство Yahoo не согласится с предложением его компании, Microsoft начнет процедуру враждебного поглощения. Срок ультиматума, предъявленного Балмером, истекает 26 апреля. Yahoo пыталась бороться с поглощением, но, видимо, единственной компанией, которая могла ей в этом помочь, является Google. Но Google не может приобретать акции Yahoo. В этом случае Google станет монополистом на рынках поиска и интернет-рекламы, а этого не позволят американские и европейские антимонопольные регуляторы.
Новости коротко. Еврокомиссия планирует разрешить мобильную связь в самолетах европейских авиакомпаний. Первые сервисы мобильной связи в самолетах могут появиться уже в ближайшие месяцы. Согласно предложенной технологической схеме, на самолетах будут устанавливаться небольшие станции мобильной связи. Они будут принимать звонки и транслировать их на спутник. Оттуда сигнал будет передаваться на наземную антенну. Компания «Боинг» сообщила об успешных испытаниях первого в мире пилотируемого самолета на водородных топливных элементах. Летательный аппарат имеет литиевый аккумулятор, водородный топливный элемент и силовую установку, которая включает электродвигатель с пропеллером. Электроплан совершил 3 пробных полета. При полете на топливном элементе самолет может лететь 20 минут со скоростью 100 км в час. Новая версия операционной системы Microsoft под названием Windows 7 может появиться в течение 2009 года. Об этом заявил глава компании Билл Гейтс. Windows 7 заменит операционную систему Windows Vista, которую пользователи встретили достаточно прохладно. Билл Гейтс также сообщил, что компания планирует выпустить новую версию Windows для портативных устройств. По словам главы Microsoft, это станет революцией на рынке мобильных телефонов.
Ольга Орлова представила панораму высоких технологий. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и передаем слово нашему корреспонденту в Екатеринбурге. Известная группа «Чайф» объявила о начале благотворительной акции помощи спортсменам, участвующим в Паралимпийских играх. Финал акции состоится на традиционном весеннем концерте «Грачи прилетели», рассказывает Денис Каменщиков.
В свой традиционный весенний концерт «Грачи прилетели» екатеринбургская группа «Чайф» собирается сыграть в этом году уже в 13-й раз. Формат обкатан. К себе в компанию «Шахрин сотоварищи» приглашают группу, которая еще ни разу не выступала в Екатеринбурге. Получается дуэт. В этот раз схему поменяли. Не отказываясь от дуэта, партнерами «Чайфа» станет группа «Смысловые галлюцинации», музыканты решили добавить в действие социальной направленности – помочь спортсменам, участвующим в специальных Олимпийских играх, говорит лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.
Мы все мы ограничены какими-то возможностями. Диапазоном голосовым, требованиями нашей публики. И нам всем хочется эти возможности расширить. То, чем занимаются ребята, спортсмены, то, чем занимается специальная олимпиада, и то, чем мы хотели бы помочь в этом, это как раз расширение вот этих возможностей.
Специальная олимпиада – это соревнование для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Так же, как паралимпийские игры для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, а сурдоолимпийские – для спортсменов с речевыми и слуховыми ограничениями. В Свердловской области по программе специальной олимпиады тренируются почти 4000 спортсменов. По итогам только что прошедших в Санкт-Петербурге зимних специальных олимпийских игр России, 12 спортсменов из Свердловской области включены в состав сборной страны. В том числе горнолыжник Денис Мусихин, завоевавший в Питере 2 золотые медали. Он поблагодарил музыкантов за организацию акции.
Для меня это важно, потому что действительно придает уверенность и сил.
Все, что нужно сделать, чтобы помочь спортсменам, это зайти в один из магазинов Екатеринбурга, по городу организовано больше 40 точек, положить в специальный ящик 100 рублей и получить значок «Грачи прилетели». Варианта 2 – белая птичка на оранжевом фоне или надпись «Черным по оранжевому», тоже, естественно, про грачей. Сергей Бабунец, лидер смысловых галлюцинаций, выразил надежду, что эти значки станут самым модным аксессуаром этой весны.
Давайте сделаем так, чтобы это было модно – помогать другим.
Все деньги пойдут в Олимпийский комитет специальных игр по Свердловской области, а оттуда напрямую спортсменам. На форму инвентарь обустройства спортивных площадок, говорит исполнительный директор комитета Ольга Бойко.
У нас многие ребята проживают в учреждениях государственного воспитания, в интернатах. И вот вырваться из этой своей среды, прийти на спортивную площадку и начать упираться там, это на самом деле очень нелегко по диагнозу сниженные волевые качества. Вот как нам сделать так, чтобы он захотел? Как нам устроить такой праздник, на который он захочет попасть и из-за этого будет тренироваться и упираться?
Итоги акции будут подведены 1 мая этого года, когда «Чайф» и «Смысловые галлюцинации» выйдут на сцену с очередными грачами. Специальным Олимпийским играм в следующем году исполняется 40 лет. Сборная России отправится на всемирные зимние специальные Олимпийские игры в США. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
7:45 в Москве. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Сан-Франциско усилены меры безопасности в связи с намеченным на сегодня очередным этапом эстафеты огня Пекинской летней Олимпиады 2008 года. Новым генеральным директором Петербургского пятого канала избран Владимир Троепольский. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что на заводах в Натанце начато размещение новых установок по обогащению урана. В Москву с рабочим визитом прибывает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вновь приветствуем в студию Валерию Шабаеву. Доброе утро еще раз, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Первополосные публикации российских центральных газет. С чего начнем?
Начнем с не очень оптимистической публикации в «Независимой газете», заглавленной «Минфин ставит крест на светлом будущем».
Глобальный заголовок.
Абсолютно. И говорится в публикации о том, что, к слову сказать, об этом же пишут газеты «Ведомости», ну, то есть не о том, что ставит крест Минфин, а имеется в виду информационный повод. Подготовленный МЭРТом планы российской экономического чуда, предусматривающий, среди прочего, рост средних зарплат в стране к 2020 году до $2700, оказался под угрозой срыва. Вчера вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин пообещал к 1 августа представить новый проект долгосрочного финансового плана на ближайшие 15 лет, который может стать альтернативой разработанной в Минэкономразвитии концепции долгосрочного развития России до 2020 года. Документ Минфина обещает быть более консервативным. Это значит, что будет понижен прогноз экономического роста, а вместе с ним и планы по росту доходов населения. Тем временем в Доме правительства царит чемоданное настроение, сообщают новые известия. Его обитатели, как старые, так и недавно назначенные, прекрасно понимают, что новый премьер неизбежно будет создавать свою команду, и это вполне естественно. Международная практика свидетельствует, что так происходит во всех без исключения странах. Одна из главных интриг сегодняшнего дня – кто станет ключевыми фигурами экономического блока? Какая судьба ждет одно из главных экономических министерств Минэкономразвития? Развитие. Ну вот новые известия обратились с экспертами в поисках ответа на этот вопрос. Известия пишут о том, что вчера избранный президент Дмитрий Медведев принял в Кремле капитанов российского бизнеса, владельцев заводов, банков, нефтяных компаний. Встреча не последняя, предупредил Медведев. Будем общаться регулярно. Бизнесмены только тому и рады, полагают известия. Тему также освещает «Время новостей». «Коммерсант» сообщает, входящая в большую четверку мировых консалтинговых компаний Ernst & Young, следом за PricewaterhouseCoopers, получила налоговые претензии в России. Как стало известно «Коммерсанту», ЗАО Ernst & Young «Внешний аудит» сейчас оспаривает в суде налоговые требования на сумму свыше 390 миллионов рублей. Они связаны с тем, что основную часть своих доходов российская ЗАО перечисляла материнской компании, зарегистрированной на Кипре. Претензии были предъявлены сразу после того, как суд признал законными аналогичные претензии к ЗАО PricewaterhouseCoopers Audit. В обоих делах налоговики указывают на нарушение компаниями лицензионных требований, пишет газета «Коммерсант». Ведомости пишут о том, что столичные чиновники признали, что город контролирует менее 50% акций Банка Москвы. Контроль над деятельностью банка достигается неформальными методами. И вот еще одна публикация, на которую стоит обратить внимание, это тоже ведомости. Безналичные платежи по картам все чаще проводят, как наличные, взимая при этом комиссию, что неправильно. Платежные системы уже пригрозили банкам штрафами.
Спасибо, Валерия Шабаева сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях на страницах центральной российской прессы. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Убедительны ли подозрения Николая Патрушева в участии зарубежных неправительственных организаций в вербовке террористов? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с Гейдаром Джамалем, председателем Исламского комитета России, Людмилой Алексеевой, председателем Московской Хельсинской группы, и Юрием Джибладзе, президентом Центра развития демократии и прав человека. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Напомните, пожалуйста, какие иностранные, именно неправительственные организации мог иметь Николай Патрушев, если речь идет об исламском терроризме?
Ну, я думаю, что все неправительственные иностранные организации давно были изгнаны, а это было еще в 90-е годы. То есть фактически трудно предположить, что могло бы остаться. Было примерно 15 фондов различных, частных неправительственных фондов, которые занимались благотворительной издательской деятельностью в 90-е годы, но всех их обвинили в свое время по-разному в содействии чеченским сепаратистам, вот, и выжили, разгромили и выжили. Поэтому трудно предположить, что имеет в виду Патрушев, насколько мне известно. Ну, может быть, там каких-то еще уцелевших турок, там типа фонд «Толеранс», есть такой фонд «Толерантность», да, который финансирует по общей с Россией госпрограммой некоторые турецкие школы. И одна из, так сказать, главных амбиций господина Патрушева была зачистка этих турецких школ.
К нашему разговору присоединяется Людмила Алексеева, представитель Московской хельсинской группы. Воспринимаете ли вы на ваш счет вот сегодняшнее обвинение Николая Патрушева, и какой статус имеет Московская хельсинская группа?
Ну, какой статус? Московская хельсинская группа – это независимая общественная организация. И когда господин Патрушев говорит вообще об НКО, то да, у нас статус НКО. И поэтому, кто его знает, может быть, он и нас имеет в виду. Я-то точно знаю, что ни Московская хельсинская группа, ни все наши партнеры, ни вообще ни одна известная мне НКО, а мы очень плотно работаем во всех российских регионах, ни одна буквально не может быть всерьез обвинена в том, в чем нас обвиняет господин Патрушев.
И Юрий Мжевладзе, который подключился к нам, к нашему разговору, президентом Центра развития демократии и прав человека. Оскорбило ли вас вот это подозрение в адрес неправительственных организаций в помощи террористам?
Оскорбляться довольно глупо в этой ситуации, поскольку кажется, что господин Патрушев в первую очередь заботился о своих ведомственных интересах, потому что такого рода заявления мы уже не раз слышали, и за 2 или 3 года вот такой новой враждебной риторики в отношении гражданского общества, в общем, ни одного доказательства, ни одного случая, когда реально были выявлены какие-то связи с терроризмом, не было. С другой стороны, действия российских властей в отношении стабилизации на Северном Кавказе не слишком успешные. Продолжаются нападения, взрывы в Ингушетии, в Дагестане. Каждый день приходит информация. И, очевидно, господину Патрушеву надо показать виноватых в этом и оправдаться за свои провалы. В первую очередь я это вижу основанием для этого заявления.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Далее рубрика «Истории Запада и Востока». Международная организация отмечает, что в Литве после вступления страны в ЕС стала более гуманной система исправительных учреждений. Рассказывает наш корреспондент Ирина Петерс.
Время предъявило пенитенциарной, то есть связанной с лишением свободы, системе Литвы новые вызовы. Например, существенное увеличение количества осужденных, это граждане разных стран, за контрабанду и распространение наркотиков. Одновременно эти учреждения, созданные в советские годы, должны были перейти к европейским стандартам работы. Сделать это оказалось нелегко, хотя бы по такому показателю, как число осужденных, находящихся в одной камере. Самая известная литовская тюрьма – Лукишская. Она находится в центре Вильнюса и является старейшей в республике. Построенная более 100 лет назад по образцу петербургских крестов, эта тюрьма, комплекс ее зданий, причислена к объектам архитектурного наследия, поэтому не подлежит реконструкции и расширению. А оно требуется, ведь сейчас здесь находится на 100 заключенных больше, чем для такого здания разрешено по нормам Европейского Союза. Пока на окраинах Вильнюса подыскивают место для строительства новой тюрьмы, старая продолжает, как говорится, исправлять человеческие судьбы, рассказывает заместитель директора Лукишской тюрьмы Йонас Малашкевичус.
Литва уже не первый год в Евросоюзе. Естественно, требования очень большие. Нас контролирует Европейская комиссия. И претензии, и похвалы всякое бывает. Живется лучше, чем в советские времена. Но и новые проблемы. Вообще-то по стандартам должно содержать 864 заключенных. На сегодняшний день 932. Каждому должно быть 5 квадратных метров площади. Этого мы пока предоставить не можем. 2-3 человека в одной камере. Если осужденных по пожизненному заключению, в камере по одному. Бывают у нас и китайцы, и норвеги, и шведы, и белги за контрабанду. В основном наркотики. Литва транзитная страна. Часто приходилось быть и в норвежских, и в датских тюрьмах. В Литве мы идем по шведскому моделю. Мы учимся от них. Иногда скандинавы учатся и от нас. У них теперь проблемы, так как границы открыли, много лиц, совершивших преступления с Восточной Европы, с той же самой Литвы, с России, с Белоруссии. Так они постоянно спрашивают, как надо работать с такими лицами.
По уровню санитарного и технического оборудования тюремные камеры стали настолько приемлемыми, если не сказать уютными, для проживания, что администрация тюрьмы вынуждена была отказаться от проведения здесь экскурсий школьников.
Говорят, о, как они тут хорошо живут. Уже получается не отпугивание, а как раз они начинают не бояться таких учреждений.
Немалую помощь осужденным оказывают психологи, но больше всего на настроение обитателей тюремных камер влияют, по словам моего собеседника, визиты священников различных религиозных конфессий. А у католиков и православных есть в Лукишской тюрьме собственные старинные и очень красивые часовни, верующих все больше.
Наши капелланы не успевают их принимать. Это я вам могу сказать точно. Глубоко верующие, очень многие, или пытаются верить. Но тяга к священнику и к религии очень большая. У каждого циника есть человеческое больное.
Осуждены по пожизненному заключению.
По закону через 20 лет отбывания они могут быть помилованы. И они надеются, что бы они ни говорили. А надежда умирает последней.
Заместитель директора Лукишской тюрьмы в Вильнюсе Йонас Малашкевичус. Сейчас в Литве около 6500 осужденных и 1200 задержанных до суда. Всего около 8000 человек. Женщин из них относительно немного, 340 человек, это около 4%. Однако пребывание женщины в тюрьме, само попадание ее туда, это каждый раз большая трагедия для общества, чем мужская преступность. Попавшая же в заключение беременная женщина и ставшая мамой в тюрьме – вообще особый случай. Недавно в исправительных учреждениях Литвы организовали показ выставки «Материнство в фотографиях». Выразительные черно-белые фото современных мадонн с младенцами, возможно, помогут смягчить сердца женщин, да и мужчин тоже, волею судеб, оказавшихся за решеткой. Так считает начальник медицинской службы департамента тюрем Владис Каспирунас, рассказывающий о постоялицах единственной в Литве женской колонии в Паневежисе.
Это чувство материнства у них в нашей системе, когда они попадают, пробуждается. Если эта выставка подействует хотя бы на одну другую женщину, уже будет успех.
Много ли среди них матерей?
11, которые присматривают за своими детьми, и есть еще беременные, будут рожать. Мать днем, ночью может общаться со своим ребенком, присматривать. Это уже очень хорошая вещь. Может видеть, как растет ребенок. Это, мне кажется, стряхивает женщину. Чувство материнства более выражается в ней. Как потом судьба женщины и ребенка повернется, когда она выйдет, это уже мы не можем сказать. Но сейчас дети до 3 лет, они ведь не осужденные, не отбираются от матери, законодательство меняется, сроки осуждения укорачивают, значит, осужденная женщина быстрее выходит.
Говорил Владис Каспирунас, начальник медицинской службы Литовского департамента тюрем. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
А если бы меня удивили, если бы эту жалобу удовлетворили.
Свободу Тибету. Долой коммунистический Китай.
Представитель ОБСЕ Миклош Харасти посетил в тюремном заключении журналиста Эйнуллу Фатуллаева.
Гибель Дианы была убийством в результате серьезной неосторожности.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».